Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Алма-Ате неизвестные напали на здание отдела полиции Департамента комитета национальной безопасности. Группа вооруженных лиц продолжает удерживать заложников в здании полиции в Ереване. После попытки госпереворота в Турции задержали более сотни генералов и адмиралов. В Москве запустили бесплатный СМС-сервис для оказания помощи в случае ДТП. Правительство решило забрать у МАК право расследования авиапроисшествий в России. В Совете Федерации предложили на законодательном уровне ограничить игру Pokemon Go. Независимая комиссия ВАДА представит доклад о возможных махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Глава Ингушетии поручил ограничить длину свадебных кортежей до 3 машин. Ну и гроза обрушилась на Москву и регионы Центральной России.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Алма-Ате неизвестные напали на здание отдела полиции Департамента комитета национальной безопасности. По официальным данным, погибли трое сотрудников полиции и один гражданский местный житель. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора пресс-службы МВД Республики Казахстан Олег Иващенко.
Сегодня, 18 июля, около 11 часов утра, при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД города Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому, после чего преступник завладел автоматическим оружием сотрудника органов внутренних дел и скрылся. Им было применено похищенное оружие в отношении преследующего экипажа полиции «Буран». В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Силами органов внутренних дел подозреваемый был установлен. При вооруженном сопротивлении был задержан. Он получил огнестрельное ранение. Задержан был в районе акционерного общества «Казахконцерт». Установлена его личность. При задержании получили огнестрельное ранение, к сожалению, два сотрудника полиции. Также преступникам ранее была проведена попытка захвата легкового автомобиля жителя города, в результате чего, к сожалению, водитель получил ранение и скончался. От полученных ранений при доставлении в медицинское учреждение скончались три сотрудника полиции. По предварительным данным, как установлено, 27-летний ранее судимый уроженец Кызылординской области подозревается также в совершении убийства женщины буквально в минувшие выходные. В городе введен оперативный план «Сирена». Все сотрудники полиции ориентированы на задержание подельника задержанного преступника.
Олег Иващенко, заместитель директора пресс-службы МВД Республики Казахстан. Между тем, в распоряжении радиостанции «Говорит Москва» оказалась копия внутреннего документа полиции Алматы, в котором сообщается о 7 погибших. После нападения на силовиков в Алма-Ате был введен красный максимальный уровень террористической угрозы. Президент Казахстана собрал оперативное заседание Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Нурсултана Назарбаева. В настоящий момент в городе продолжается антитеррористическая операция. К этой минуте в полиции говорят о двоих задержанных. По мнению казахского политолога Айдоса Сарыма, терроризм пришел в Казахстан надолго. Об этом он рассказал нашей радиостанции.
Мне кажется, одновременное нападение на силовые структуры в разных частях города, это говорит о некой координации, которая сопровождалась информационными сбросами через мессенджеры, через другие информационные технологии. Возможно, быть может, я не исключаю того, что отобедение это какая-то более другая, более долгосрочная или более такая серьезная угроза, вроде нападения на РОВД и так далее. Потому что одновременно в 7-8 местах города говорилось о том, что было нападение, что позволяет говорить, возможно, что хотели рассредоточить силы полиции, спецслужб и так далее. Поэтому я считаю, что произошедший это теракт, и связывать его нужно прежде всего с событиями в Актобе. Недавно речь идет о попытках экстремистов завладеть серьезным вооружением, с дальнейшим каким-то апгрейдом, да, и с дальнейшим усилением, да, может быть, актов террора и объектов террора. В году 2007-2008 еще говорили о том, что Казахстан не является исключением, что наша стабильность, она достаточно субтильное явление. Многие над нами смеялись, говорили, не надо там призывать какие-то неблагоприятные сценарии и прочее. Над нами смеялись, откровенно говоря. Но потом, когда это начало происходить, сейчас это все признают. Я теперь хочу сказать о том, что терроризм в Казахстан пришел всерьез и надолго. Он не зависит даже от какой-то другой конъюнктуры. Есть очень много сил, которые хотели бы видеть нестабильный Казахстан, которые хотят видеть слабое государство, в котором можно творить все, что угодно. Поэтому я считаю, что нашему обществу, во-первых, надо научиться с этим жить и реагировать на это, а нашим властям быть эффективным, находить механизмы, средства, возможности для того, чтобы опережать события. Даже вот мы видим, современный мир показывает, даже для современных терактов даже не нужно какого-то сверхвооружения и так далее. События в Ницце и других показывают. Есть очень много стран, которые, ну, казалось бы, до сих пор были бы отгорожены, да, от каких-то больших процессов, но тем не менее очень благополучные государства являются объектами терроризма. Казахстан, который является, ну, в принципе, по своей сути мусульманской страной, является частью исламского мира, понятно, что такие процессы не обойдут. И задача здесь вот правильно реагировать, правильно понимать ситуацию, снижать те, скажем, условия, которые подталкивают людей к терроризму, экстремизму. Но, тем не менее, с этим надо, во-первых, свыкнуться, примириться с этим, а потом уже дальше вырабатывать мира. Но все начинается, мне кажется, с констатации вот этого факта.
Айдос Сарым, казахский политолог. Ну и напомню, похожий инцидент произошел в Казахстане 5 июня. В результате атаки нескольких экстремистских групп в городе Актобе погибли 7 и пострадали 38 человек. Сейчас с нами на связи политолог, эксперт по Центральной Азии Юрий Салазобов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Михайлович, что происходит?
Террористический акт. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал такую оценку на Совете Безопасности.
Мы это прекрасно понимаем, ну или, по крайней мере, подозреваем, но только хочется понять, что за процессы в Казахстане сейчас, из-за чего сначала Актобе, теперь Алма-Ата, что дальше?
Дальше, возможно, серия таких нападений, спящих радикальных группировок. Они активизируются после таких крупных инцидентов. Вы хорошо работали в медиаинформации, знаете, что после любого крупного резонансного теракта или там минирования идет волна вот таких истероидных звонков в органы безопасности, минируют вокзалы, в кавычках, и так далее. Но здесь все такими истерическими реакциями не заканчивается, к сожалению. Есть группы, ориентированные на радикальные религиозные течения, готовые применить оружие. Особенность этих терактов в Актобе и Алма-Ате очевидна. Не было автоматического оружия. Нападавшие не были профессионалами. Цель ставила не захват заложников или каких-то материальных средств, нет политических условий, а вот такое психологическое устрашение населения. Действовали в многолюдных местах. Все это показывает то, что характерный почерк действий таких спящих радикальных группировок. Их очень сложно вычислять, их очень сложно находить. Но, тем не менее, с ними учатся бороться. Если на первом теракте в Актобе была видна определенная паника силовых структур, было принято очень жесткое решение на совбезе, комплекс мер в области медийной информации, в области органов безопасности. Сейчас мы видим, пострадали в основном сотрудники сил правоохранительных. Это означает, что они уже находятся на первой линии огня. И были приняты вот определенные меры к блокированию информации, может быть, чрезмерные, но Казахстан только учится. Это общество подросток в террористическом плане. Мы пережили Беслан, я лично пережил взрывы домов, скрывали вот эти подвалы в Москве в 99-м году. Мы видели Норд-Ост, мы видели и отрезанную голову недалеко от вашей редакции. Это делало нас определенно толстокожими в террористическом плане. В Казахстане этого нет, это такое еще довольно нежное общество подросток.
Спасибо. Это был политолог-эксперт по Центральной Азии Юрий Салазобов.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Тем временем группа вооруженных лиц продолжает удерживать заложников в здании полиции в Ереване. Только что стало известно, что один из заложников освобожден. Таким образом, неизвестные продолжают удерживать 4 человек. В результате предпринятых правоохранительными органами комплексных мер, в том числе переговоров, удалось освободить еще одного заложника. Тем не менее, подобные обнадеживающие эпизоды не гарантируют желаемого результата и не исключают возможные трагические последствия, ответственность за которые будут нести исключительно инициаторы нападения, говорится в сообщении пресс-центра Службы национальной безопасности Армении. Террористы должны осознавать, что не имеют иной альтернативы, чем беспрекословно выполнить все требования властей. Правоохранительные органы пока надеются, что члены вооруженной группы при принятии решений будут руководствоваться лишь благоразумием, отметили в ведомстве. В сообщении также отмечается, что находящиеся в здании люди обеспечены питанием и необходимыми лекарствами. Напомню, утром в воскресенье 17 июля группа вооруженных лиц захватила здание полиции с тем, чтобы освободить координатора армянской оппозиции гражданской инициативы, учредительный парламент Жирайра Сефиляна, ну и находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Сейчас с нами на связи Александр Искандарян, директор Института Кавказа, армянский политолог. Здравствуйте, Александр Максимович.
Добрый день.
Кто с кем борется сейчас в Ереване и насколько это серьезно?
Ну, это серьезно. Находится в этом полицейском участке захваченном. Находится, ну, пару десятков, как минимум, человек, от 20 до 30 человек. Они вооружены хорошо. Среди них есть люди с боевым опытом. Они удерживают заложников. 4 или 5 расходятся цифры на данный момент. Сколько там заложников? Фактически брать это помещение, это род почти войсковой операции, могут пострадать люди, поэтому пытаются сейчас каким-то образом переговорами склонить этих людей на то, чтобы сдаться. Посмотрим, как будет получаться.
Не связываете ли вы это с теми процессами, которые вообще происходят сейчас? И Казахстан, и Турция, теперь Ереван. Или вы полагаете, что это вообще разные истории?
Нет, ну, конечно, в Турции был совершенно другой масштаб. Это был попытка настоящего переворота. Там в этом участвовала существенная часть армии. Были захвачены аэропорт, были захвачены средства массовой информации, вышли на улицу военнослужащие и так далее, и так далее. А тут это, ну, захват полицейского участка на окраине города. Нет, я думаю, что у этих событий все-таки есть внутренний генезис, внутриармянский. И эти люди, ну, они, в общем, многие из них достаточно известные, ну, так сказать, специалисты. Это некая группа людей, достаточно маргинальная, но в то же время, ну, вот, которые пытаются освободить своего соратника задержанного, вряд ли это имеет более широкий масштаб.
Но так или иначе, возможно, что-то рассчитывали, потому что, как показывает практика, подобного рода захваты заложников с определенными требованиями, политическими или финансовыми, они практически никогда не завершаются, скажем так, позитивно для захватчиков.
Совершенно правильно. И, ну, сейчас понятно, что эти захватчики максимум, что происходит, они оттягивают штурм и арест фактически, да, положительно это в любом случае закончится не может, в том числе и для них. Ну, видимо, при принятии решений это решение было принято без учета всех тонкостей, недостаточно разумно, может быть, эмоционально. Тут, в общем, в благоразумности такого рода решения трудно, так сказать,
подумать. Хорошо, как последняя версия. Возможно, это похоже на попытку просто раскачать армянское общество?
Ну да, конечно, эти люди именно рассчитывали на то, что в результате того, что они будут делать, они приобретут поддержку. Ну, в общем, понятно, что такое недовольство в обществе, конечно, есть. Есть социальные проблемы, всякие проблемы есть, да, но, в общем, таким насилием привести к массовой поддержке, по-моему, это очень серьезно, и захватом вот этого участка вряд ли можно было привести к этому.
Спасибо. Это был директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
В Турции после попытки госпереворота задержали более сотни генералов и адмиралов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Задержания проведены в ходе спецоперации по всей стране. Теперь турецким судам предстоит определить, кого из задержанных следует оставить под стражей. Кроме того, стало известно, что в Турции был уволен губернатор одной из провинций и 29 губернаторов центрального подчинения. Всего же после попытки переворота своих мест лишились порядка 9 тысяч чиновников. Напомним, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота, в результате которой погибли около 300 человек. После этого депутаты от правящей партии «Справедливости и развития» решили внести на рассмотрение парламента документ о возвращении смертной казни в отношении участников провалившегося путча. Сейчас с нами на связи Виктор Надеин Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского регионов, востоковед. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Анатольевич, мы пытаемся понять последствия, которые будут после вот этой попытки военного переворота в Турции. Все это теперь точно президентская республика, все теперь точно, все сосредоточено будет в руках у Эрдогана?
Этого он, по крайней мере, пытается добиться. Пока что у него в парламенте мест голосов не хватает. Он может провести эту реформу, во-первых, или опираясь на оппозиционные голоса. Здесь, пожалуй, у него наиболее надежная эта партия националистического движения. Ну, к сведению слушателей, это та самая, которая создала организацию «Серые волки». Вот, и ее контролируют по сей день, хотя и отрицает это. Вторая возможность – это, если не пройдет через парламент расширение президентских полномочий, вынести на всенародный референдум. Сейчас для него ситуация подходящая. Возросла поддержка, удалось на волне страха и вот этого перед будущим как раз укрепить свои позиции. Возможно, он вторым вариантом воспользуется, если не пройдет дело в парламенте. Но отказаться от своей мечты и идеи он не откажется, это точно.
Что ему может помешать?
Ему может помешать только события, которые привели бы к падению его популярности. Пока что подобный вариант развития событий не просматривается, но все возможно. В Турции многое что возможно.
Ну и мы обратили внимание на заявления некоторых европейских политиков, которые пытаются, судя по всему, оказывать определенное давление на Эрдогана, чтобы он не переходил какую-то черту, не пытался сейчас провести зачистку для того, чтобы не осудил невиновных. А вот это давление как может отразиться и на Эрдогане, на его поведении, и на возможных отношениях с Европой?
Естественно, это отразится отрицательно, потому что если уж он вцепился за идею ввести, вернуть смертную казнь, то, скорее всего, он от этой идеи не откажется. Другое дело, что на каком-то этапе, если на него будет оказано слишком мощное давление, он может пойти на все-таки пролонгацию, объявить мораторий, вынеся переговоры, если они уже будут вынесены, он может объявить мораторий. И здесь вот показать себя неким миротворцем, с одной стороны, а с другой стороны подвесить судьбы тех, кого преследует, под позицию Евросоюза, Штатов и так далее. Вернете, выдадите мне Гелена, к примеру, вот тогда мы изменим что-то и прочее. Это большой специалист по торговле. И здесь ему, в общем-то, равных трудно найти.
Спасибо. Это был Виктор Надеин Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, востоковед. Ну и сейчас уже к комментариям, которые поступили из Кремля. В Кремле тем временем не увидели связи между событиями в Турции, Армении и Казахстане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции, говорит, Москва заявил, что в одном случае налицо попытка госпереворота, в другом – криминальные проявления.
Безусловно, проявление вот такой турбулентности у наших границ вызывает обеспокоенность. Безусловно, это вынуждает крайне внимательно отслеживать ситуацию, анализировать ее. Собственно, безопасность страны и периметр страны пограничной, безусловно, обеспечивается на должном уровне. Но, конечно, с учетом поступающей информации принимаются необходимые меры. Одинаково квалифицировать происходящее в разных странах по периметру наших границ вряд ли возможно. сложно, потому что, конечно, здесь нужно анализировать каждый конкретный случай. В одной ситуации речь идет, безусловно, о попытке государственного переворота силового, что привело к многочисленным человеческим жертвам. В другом случае различные криминальные проявления. Но, конечно, мы хотели бы видеть наших соседей стабильными, процветающими и предсказуемыми государствами. И в данном случае есть все основания полагать, что наши соседи обладают необходимым потенциалом, чтобы таковыми быть.
Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и к другим новостям. В Москве запустили бесплатный СМС-сервис для оказания помощи в случае ДТП. Он поможет оперативно получить информацию о том, как оформить аварию, не вызывая при этом сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить команду «Европротокол» на короткий номер городского СМС-центра 7377. Воспользоваться можно также сервисом с помощью USSD-меню, набрав на телефоне звездочка 370. Решетка и вызов. В ответ придет текстовое описание обязательных условий применения Европротокола. Нет телесных повреждений, не более двух участников ДТП, отсутствие ущерба имуществу третьих лиц, нет разногласий, у обоих участников есть полисы ОСАГО. Сейчас с нами на связи генеральный директор юридической компании «Главстрахконтроль», президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте.
Николай, подскажите, пожалуйста, с помощью вот СМС можно получить какой-то ясный, четкий алгоритм, с помощью которого можно оформить Европротокол, не сделав ошибок, чтобы потом все это приняли в страховой компании?
Ну, вы знаете, я сейчас просто прослушал те команды, которые нужно ввести автовладельцу. Да, конечно, это выглядит, ну, знаете, так мягко скажем, довольно архаично, да, через СМС-информирование. То есть мы уже живем 15 лет, как в третьем тысячелетии, да, и мне кажется, вот такие вот механизмы взаимодействия с автовладельцами, они, конечно, очевидно, не будут иметь никакого успеха. То есть, скорее всего, это сделано ради галочки, да, просто сделано и все. Я сомневаюсь, что кто-то из автовладельцев сейчас запомнил эти номера, и уж тем более вспомнит об этом, когда попадет в ДТП, что ему нужно набрать номер какой-то там 7377 и набрать там текст Европротокол. Вот. Хотя сама по себе идея, она нужная, да, и в принципе государство уже давно говорит страховым компаниям, что сегодня до 90% ДТП, которые ждут люди на месте ДТП, приезд сотрудников ГИБДД, они могли бы урегулироваться по Европротоколу. Ну, то есть идея хорошая, реализация, конечно, ужасная, она не отвечает вообще современным требованиям, и люди этим пользоваться, ну, физически просто не будут.
Да, ну а что касается страховых компаний, они стали охотнее принимать Европротоколы или по-прежнему с этим у нас большие затруднения?
Ну, смотрите, у страховых компаний нет выбора, они обязаны его принимать, да, то есть по закону, если размер ущерба меньше 50 тысяч рублей, да, выполняются вот все там несколько вот этих условий, да, которые уже были озвучены, не буду их повторять, то тогда страховая компания не имеет права не принимать документы по Европротоколу и уж тем более отказывать в выплате. То есть ключевая проблема сегодня, она находится в области того, что на месте ДТП человек не может определить размер ущерба. И находясь в стрессе, зачастую он переживает, что если вдруг он урегулирует по Европротоколу этот убыток, то потом страховая компания воспользуется этим для того, чтобы ему отказать. И такие случаи действительно происходят. Вот, потому что сегодня, конечно, 50 тысяч лимита по Европротоколу, конечно, недостаточно.
Спасибо. Это был генеральный директор юридической компании «Главстрахконтроль», президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Правительство решило забрать у МАК, Межгосударственного авиационного комитета, право расследования авиапроисшествий в России. Проработать вопрос поручил вице-премьер Аркадий Дворкович. По данным «Коммерсанта», расследование авиационных происшествий могут передать российским органам. Также предполагается, что Москва выйдет из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного транспорта от 1991 года. При этом в Министерстве Министерстве иностранных дел заявили, что это может трактоваться как незаинтересованность в региональном сотрудничестве в сфере гражданской авиации и неспособность влиять на процессы. В ноябре у Межгосударственного авиационного комитета забрали функции сертификации типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов. МАК СНГ, надгосударственный орган, он учрежден в 1991 году по соглашению 12 республик бывшего Советского Союза. Сейчас с нами на связи исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Здравствуйте, Олег Константинович.
Здравствуйте.
Хотим понять, что происходит с Межгосударственным авиационным комитетом. Он отмирает как рудимент или его хоронят для каких-то иных целей?
Скорее его хоронят для каких-то иных целей, для того, чтобы создать полномасштабный набор органов уже национальных, российских, которые будут в полной мере соответствовать тем требованиям, которые предъявляются Международной организации гражданской авиации, ИКАО, к своим членам. То есть в составе федеральных органов должна быть и Национальная авиационная администрация, и независимый орган по осуществлению расследования авиационных происшествий. В данном случае была до того, как было принято решение о передаче функций по сертификации российскому национальному органу, такая коллизия, что Межгосударственный авиационный комитет выполнял полномочия, переданные Российской Федерации, и по сертификации типовой конструкции, и воздушных судов, и по расследованию авиапроисшествий, и ряд других функций. Проведенные ИКАО проверки показали, что такая конструкция не противоречит требованиям ИКАО. Но в последнее время в российском правительстве все-таки преобладает идея о том, что нужно иметь полный набор национальных органов.
Утилитарное значение это будет какое-то иметь для того, как будут расследоваться авиапроисшествия, может быть, более эффективно, или наоборот будут возникать больше сомнений из-за того, что это исключительно национальная служба будет? Или вы полагаете, это никак серьезно не скажется?
Если все процедуры, связанные с созданием национального органа, будут выполнены без лишней спешки, если на работу будут привлечены наиболее квалифицированные кадры, ну и множество других аналогичных, если, то негативных, серьезных негативных последствий от создания национального органа последовать не должно. Ну, разве что нужно помнить, что деятельность МАК финансируется из взносов стран, и Российская Федерация является хоть и крупнейшим плательщиком в бюджет Межгосударственного авиационного комитета, но не единственным. Передав все функции в национальные органы власти, национальные органы придется финансировать их из бюджета в полном объеме.
МАК теперь вообще нужен, как Межгосударственный авиационный комитет, или о нем можно забыть?
Совершенно очевидно, что он может продолжать свою деятельность применительно к тем государствам, которые из соглашения не выйдут. Но проблема заключается в том, что, я уверен, авиационные организации, такие как ЕАЗА, это авиационная администрация Объединенной Европы, приложит все усилия к тому, чтобы распространить свое влияние на наших соседей. И если в 91 году Межгосударственный авиационный комитет позволил Российской Федерации сохранить влияние на наших ближайших соседей, то теперь это влияние постараются перехватить наши другие соседи, европейские партнеры.
Спасибо. Это был Олег Пантелеев, исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Совете Федерации предложили на законодательном уровне ограничить игру Pokemon Go. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Он приходил к нам сегодня в программу «Пиджаки» и попытался обосновать свою позицию. Действительно представляют опасность?
Представляют. И, на мой взгляд, достаточно серьезную. За таким маленьким безобидным действием заложен очень серьезный психологический, духовный и нравственный мотив. И я готов по этому поводу поспорить. Я не являюсь специалистом в IT-технологиях. И, поверьте, не очень понимаю покемонов и как могут люди увлекаться вот этими вещами. Но я очень хорошо понимаю, что такое психологические операции. И я очень хорошо вижу и понимаю, какой заложен механизм, когда постепенно и очень последовательно будут приучать наших людей, особенно молодых, делать эти вещи. Сначала безобидно. Пойти, зайти в магазин или стали там на углу улицы 26-25, это, казалось бы, ничего страшного. А вот зайти в церковь, зайти к памятнику замученных в репрессиях какой-то национальности, придут и скажут, а там оно в лесу находится. Пришли, и вот там поймали этого покемона. Не до конца понимая, что за место и что с действие. Но это сначала сделали для того, чтобы этого покемона поймали, а потом скажут, давайте мы сделаем покемона как большой кивин. А для того, чтобы его поймать, надо зайти в храм и во время службы в такое-то время громко крикнуть какое-то слово. Представляете? И наши люди, с учетом вот заложенного механизма, он может взять и сделать это, а потом бежит, как бы сделав это как невинная шутка. В результате мы имеем действие, носящие очень далеко идущие психологические, нравственные и духовные последствия.
Со стороны это выглядит, знаете, как мало того, что вы боретесь с виртуальной угрозой, но еще и с вероятной, то есть которой еще нет, которая существует только в виртуальном мире, и то не у нас, но вы уже на всякий случай объявляете войну вот этим несуществующим покемонам.
Не, я не объявляю войну. Когда мне задали вопрос журналисты, я абсолютно четко и однозначно сказал, вот эти все процессы, особенно с реальностью, вот все технические возможности, которые сегодня есть вот в этих гаджетах, они с каждым годом увеличиваются и усиливаются. Дальше они становятся мотиваторами и инструментом. И этот инструмент по-разному может быть направлен. На сбор толпы, на формирование таких устойчивых стереотипов поведения и масса других вещей. Поэтому, когда у меня спросили, я сказал, эта тема должна быть очень серьезно обсуждена, должны быть приглашены очень серьезные специалисты IT-технологий, должны быть приглашены психологи, педагоги и люди, которые в том числе и занимаются вот продвижением подобных вещей с учетом возможных угроз. Формирование устойчивых стереотипов через вот подобные вещи у нас очень сильно. Вы посмотрите, у нас заходишь сегодня в ресторан, видишь четыре молодые пары, они пришли покушать, провести время.
Да.
90% времени они сидят в своих телефонах, перебрасывая друг другу какие-то слова. Я специально наблюдал, видя вот такую картину, и неоднократно. Я не знаю, чем они там занимаются.
Наверняка знаете, как первый зампред Комитета по обороне и безопасности, что самое популярное, распространенное, увы и ах, орудие убийства в Российской Федерации, это кухонный нож. Поэтому, если говорить о гаджетах, это точно такой же инструмент, который ничем не отличается от кухонного ножа. Можно колбаску порезать, а можно и человека. Можно использовать во благо ваш смартфон, как вы, наверное, используете, а можно и во вред.
Да, абсолютно.
Так стоит ли бороться с кухонными ножами и смартфонами?
А мы не смартфонами и не с кухонными ножами боремся, и не я борюсь. Я являюсь человеком, который сегодня, с учетом своего жизненного опыта, жизненной практики, образования, которое в свое время я получил, я вижу тенденцию, которая может угрожать моей стране. Я никогда в данной ситуации не соглашусь с заявлениями ни министра связи и коммуникаций, который сказал, что наши люди умные разберутся и так далее. Они-то, может быть, и разберутся, но будут заложены механизмы, когда исправить их будет очень сложно.
Это был первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич об опасности покемонов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Доклад ВАДА подтвердил подозрения в фальсификации России допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен подтвердил следующее обвинение. Первое. Московская лаборатория скрывала позитивные допинг-пробы российских спортсменов по указанию государства при его спонсорстве. Второе. Лаборатория в Сочи манипулировала допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года. Третье. Государственные спецслужбы принимали участие в манипулировании допинг-пробами. Четвертое. Манипуляции с допинг-пробами проводились не только в легкой атлетике, но и в других видах спорта. Как ожидается, этот доклад может сыграть важную роль в дальнейшем определении судьбы российской сборной, которую предлагают в полном составе не допустить до участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас с нами на связи исполнительный продюсер Матч ТВ Александр Кузьмак. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно понять вот этот доклад ВАДА? Это как выступление прокурора, потом должна быть защита, а потом решение суда? Или как это рассматривать?
Вы знаете, если мы будем это воспринимать таким образом, то, в общем, наши дела плохи. Я бы сказал так. На мой взгляд, ну, во-первых, хорошо известно, что ВАДА никаких приговоров не выносит. Она может только рекомендовать сделать принять то или иное решение. Это раз. Во-вторых, в данном случае никакому докладе прокурора речи не идет, потому что этот доклад под собой, да, и в данном случае сам доклад, не несет никаких доказательств. То есть в докладе не представлены доказательства этих заявлений. Единственным основанием для этого доклада, и мы об этом прекрасно знаем, что являются заявления доктора Григория Родченкова и не более того. Поэтому в данном случае ни о каком суде, а уж тем более, это больше напоминает, в общем, ну, на мой взгляд, пока это больше напоминает судилище, чем суд, потому что, в общем, не видно здесь ни адвокатов, ни прокуроров, а самое главное доказательство.
Но все же это глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, значит, эта комиссия существовала, значит, эта комиссия что-то расследовала и должна была выслушать и одну сторону, и другую, или иначе?
Вот это, кстати, очень хорошее добавление. Дело в том, что Министерство спорта России приглашало господина Макларена в Россию. Господин Макларен от поездки в Россию отказался, заявив, что у него и так достаточно доказательств. Именно с такими формулировками это можно встретить в интернете. Поэтому ни о каком выслушивании двух сторон речи даже не идет. Поэтому в данной конкретной ситуации это больше напоминает, ну, и на мой взгляд, во всяком случае, на мой личный взгляд, если угодно, это напоминает политический заказ, а не более того.
Хорошо. Кто может помешать исполнить этот политический заказ?
В первую очередь Международный олимпийский комитет, безусловно, потому что единственная организация, которая может принимать подобного рода решения, это МОК и его глава Томас Бах. В этой ситуации огромное количество федераций уже высказались в пользу России, в первую очередь потому, что подобного рода доклад, во-первых, не несет доказательств, еще раз повторюсь, а б, сам принцип обвинения страны в систематическом применении допинга не вяжется, скажем так, с деятельностью ВАДА по обнаружению этого самого допинга. Говоря простым человеческим языком, в нашей олимпийской команде 99,9% люди, которые не являются носителями этого самого допинга, и нет ни одной причины для того, чтобы не допускать их к Олимпийским играм. Кроме очевидного политического стремления, в первую очередь, как мы видим сегодня, антидопингового агентства Соединенных Штатов Америки и Канады, которые активно призывают к тому, чтобы МОК принял это решение.
Ну и вот этот доклад, он на что серьезно может повлиять?
Здесь мы вступаем, конечно, в область сдержек и противовесов, потому что совершенно очевидно, что внутри МОК и вокруг МОК существуют разные силы, разные степени силы, простите за тавтологию, которые, естественно, могут повлиять на это решение. Здесь вопрос в том, насколько сильны обе стороны в ведении этой самой политической борьбы, потому что очевидно, что ни о каком допинге с точки зрения причины речи не идет. Речь идет о поводе, а не о причине. Поэтому здесь все будет зависеть от того, чьи именно политические аргументы, на мой взгляд, окажутся сильнее. Ну и еще раз повторюсь, что речь идет о том, что нельзя отстранять страну за нарушение отдельных спортсменов. И об этом, собственно, высказываются президенты самых разных федераций.
Вот это решение о возможном отстранении Российской Федерации от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, оно будет приниматься каким-то голосованием или Томас Бах должен сам определить?
Вы знаете, не могу вам ответить на этот вопрос, не знаю юридических тонкостей, тут я не скажу. Но вопрос, опять же, в данном случае заключается в том, что мы сейчас с вами слушаем доклад председателя независимой комиссии ВАДА, который не был в России, который обвиняет всю Россию как государство в создании допинговой системы, и при всем при этом решение принимает не он, а Международный олимпийский комитет. Вдумайтесь в парадокс ситуации.
Спасибо. Это был исполнительный продюсер Матч ТВ Александр Кузьмак.
Говорит Москва. Поток.
Глава Ингушетии поручил ограничить длину свадебных кортежей до 3 машин. Как сообщается на официальном сайте республики, Юнусбек Евкуров обсудил проблему нарушения правил дорожного движения участниками свадебных кортежей в ходе рабочей встречи с секретарем Совета Безопасности Ахмедом Дзейтовым. На ней обсуждалось создание некоторыми участниками свадебных кортежей аварийных ситуаций на дорогах. Просмотрев ряд видеороликов, опубликованных в интернете, Евкуров отметил, что каждая авария произошла при нарушении сразу нескольких правил. Глава региона поручил Совбезу совместно с ГИБДД провести профилактические мероприятия. Кроме того, Евкуров заявил, что свадебные кортежи должны состоять не более чем из 3 машин, а каждое воскресенье на дорогах нужно проводить рейды. На инициативу Евкурова уже отреагировали в Чечне. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва», председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев, идея Евкурова трудно осуществима.
Я думаю, что сокращение автомобильного кортежа на свадьбе там до 3 или до какого-то определенного количества машин, это, в принципе, очень сложно осуществимая модель. Вообще это сложно будет, когда поддать ограничения какие-то на это наложить. Я думаю, что здесь в этом случае нужно более там глобально решать вопрос, так как, например, это в Чеченской Республике делается, там уделяется огромное внимание вообще соблюдению правил дорожного движения. В принципе, поэтому свадебные кортежи – это только одна ситуация, где действительно там часто случались раньше какие-то инциденты. Но сейчас, в принципе, и по Чеченской Республике могу сказать, что даже свадебные кортежи, они едут всегда с соблюдением правил. Я и думаю, что как раз вот это является залогом того, что сделать эти свадебные кортежи безопасно. И будет там 3 машины или 23 машины, неважно. Главное, чтобы эти машины все соблюдали правила. И тогда, я думаю, что таких инцидентов, вот как сейчас было буквально в Ингушетии, они практически на нет сойдут.
Есть ли что Ингушетия позаимствует из вашего опыта региона?
Я думаю, что действительно в Ингушетии могут позаимствовать подход к решению, вообще к решению дорожных проблем, потому что действительно это бич Кавказа, и в Чечне, и в Ингушетии, вообще в регионах Северного Кавказа очень большая смертность на дороге, и то, что глава республики Рамзан Ахматович Кадыров очень часто и очень много уделяет внимания именно этой проблеме. Это как раз показывает о важности. Да, и сейчас вы можете наблюдать, даже я когда с Москвы приезжаю в республику, мне даже в глаза бросается, что действительно почти все водители пристегнуты, ездят намного более аккуратно, чем это было даже полгода, год, два назад. И потихоньку вот эта культура вождения, она должна прививаться. Да, действительно, сначала это надо делать более жесткими методами. Я думаю, что с течением времени мы сможем уже плоды эти увидеть.
Это был председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев.
Право знать. Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Гроза обрушилась на Москву и регионы Центральной России. В столице действует предпоследний оранжевый уровень опасности погоды. Штормовое предупреждение объявлено и в других областях Центральной России. Водителям рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. Аварийные бригады коммунальщиков дежурят в связи с неблагоприятными погодными условиями. Напомню, в ночь на 13 июля в Москве отмечалась сильная гроза. Штормовой ветер ночью повалил в городе более 1000 деревьев. Повреждения получили свыше 120 автомобилей. Сейчас с нами на связи ведущий специалист центра ФОБОС Александр Сининников. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сининков, простите, Александр Петрович. Да.
Да,
Александр Петрович, хотелось бы уточнить. Я помню, предупреждение МЧС там давали до 23 часов. Сейчас как будто бы солнышко светит. Угроза миновала или еще нет?
Я думаю, что нет, потому что на юге Московской области, там есть, с помощью радиолокаторов мы видим кучево-дождевые облака, которые смещаются в сторону Москвы. Есть надежда на то, что они еще, то, что называется, разрушатся, пока подойдут к Москве, но тем не менее такая угроза сохраняется. И в ближайшие дни кучево-дождевая облачность, из-за того, что рядом атмосферный фронт, она будет появляться. Время существования облаков 3-4 часа, но в послеполуденное время они как бы один за другим вот такие ячейки кучево-дождевых облаков будут появляться и проходить через Москву. Сильных каких-то таких явлений в связи с их прохождением не ожидается, но тем не менее надо, как говорится, быть готовым к таким вещам, они могут быть.
Спасибо. Это был ведущий специалист центра ФОБУС Александр Синенков. Ну, сейчас с нами на связи президент Академии МЧС Иван Тетерин. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я так понимаю, что сейчас важно предупредить граждан, как себя правильно вести в случае неблагоприятных погодных условий. Пожалуйста, вам слово.
Да, неблагоприятные погодные условия в последнее время участились и представляют, конечно, определенную опасность. В этой связи я хотел бы порекомендовать, посоветовать для наших радиослушателей. Во-первых, если поступило такое предупреждение, штормовое, или там уровень опасности до оранжевого, или, не дай бог, до красного, в ожидании грозы с усилением ветра до штормового, то надо, во-первых, закрыть все окна, если мы находимся в помещении, дома. И если есть шторы, то эти шторы тоже должны быть занавешены, как говорится, для того, чтобы если будет стекло там поломается, то осколки не попали. Кроме того, если на подоконниках имеются какие-то предметы, лучше заблаговременно их выставить или поставить вниз, чтобы они не были тоже не попали, то есть в зону поражения людей, находящихся внутри. Если есть газ, то лучше закрыть электроприборы. Тоже нежелательно иметь включенными, если нет на то острой надобности. Это в помещениях. И всегда помнить о том, что если уже там что-то серьезное, помнить пути эвакуации и, соответственно, быть к этому готовы. Если мы находимся на улице, то первое, не должны идти где-то близко стоящим деревьям или вообще к деревьям под них, тем более дальше. Если есть мачты или высокие сооружения металлические, то тоже от них уходить, постараться. Если мы стоим там у ветхих зданий или сооружений, которые кажутся нам не очень прочными, тоже подальше от них. Лучше стараться идти в подъезды или в те места, куда можно вовнутрь зайти и спокойно перенести эти невзгоды. Кроме того, рекламные щиты, которые тоже могут упасть, или что-то подобие этого, мы должны избегать. Телефоны не включать, не общаться по телефону, ибо тоже есть определенная в этом опасность. Если в машине мы находимся, то встать на обочину или на парковочное место, переждать сильнейший ветер, а потом уже ехать спокойно, свободно, без опасности. Пожалуй, все.
Поскольку мы находимся в Москве, ваше предупреждение я попытался сейчас воспроизвести в качестве некого образа. У меня получилось следующее. Самый лучший вариант – это срочно прибежать домой, выключить все электроприборы, телефоны, зажечь свечу и устроить себе романтический вечер, когда гроза. Правильно понимаю?
Ну, можно и так понимать, да. Лучше идти в надежное укрытие, подальше от беды, и чтобы она не пришла. А романтически или нет, каждый сам решает. Но в любом случае, когда при закрытых окнах, при выключенном газе или электроприборах, которые могут тоже представлять опасность, лучше находиться в помещении и спокойно провести время.
Спасибо. Это был президент Академии МЧС Иван Тетерин. В общем, к любимым под бок. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Сейчас новости.